«Жил однажды фермер Коршок!» – прокричала девочка. Бекки вновь пошла на поле. Сделала два шага и вскрикнула от ощущения, что в ее матке что-то рвется. «Он проглотил семян, мешок!» – прокричала девочка. Голос ее вибрировал. Она едва сдерживала смех. Бекки остановилась, выдохнула боль, а когда худшее миновало, сделала еще один пробный шаг. Боль тут же вернулась, сильнее прежней. Теперь ее нутро разрывало, словно ее внутренние органы, туго натянутую простынь, которая начала рваться посередине. «И трава проросла из кишок!» – орала девочка. Бекки всхлипнула, покачнувшись, снова шагнула вперед. Почти добралась до второй базы. Высокая трава уже рядом. Но боль вновь ножом пронзила ее, и она упала на колени. «А та, что осталась, яйцам досталась! И кто их отыщет теперь?» И девочка залилась радостным смехом. Бекки сжала обвисший пустой бурдюк живота, закрыла глаза, наклонила голову, ожидая облегчения. А когда почувствовала, что чуть-чуть стало легче, открыла глаза. И в землистом свете зари увидела Кэла, который смотрел на нее сверху вниз. Смотрел пронзительным и жадным взглядом. «Не двигайся», — сказал он, — «пока не надо. Просто отдыхай. Я здесь». Голый по пояс, он стоял рядом с ней на коленях. Его тощая грудь выглядела очень бледной в этом сером полусвете. Лицо обгорело. Сильно. На кончике носа надулся волдырь. Но выглядел он отдохнувшим и полным сил. Более того, глаза сверкали, и он, похоже, пребывал в превосходном настроении. «Ребенок», — попыталась она сказать, но не получилось. Из горла вырвался лишь скрип, словно кто-то пытался открыть заржавевший замок ржавым ключом. «Ты хочешь пить?» «Готов поспорить, что хочешь. Вот, возьми, положи в рот». И он затолкал ей в рот влажный холодный клочок его футболки. Он вымочил его в воде и свернул в тонкий рулон. Она жадно стала сосать его, как голодный младенец грудь матери. «Нет, достаточно. Тебе станет хуже». Он забрал свернутую в рулон тряпку, оставив ловить воздух открытым ртом, как рыбу в ведре. «Ребенок», – прошептала Бекки. Кэл ей улыбнулся. Широко, ослепительно. «Но разве не прелесть? Она у меня. Лучше и быть не может». Покинула духовку и выпеклась на славу. Он потянулся куда-то в бок и поднял что-то, завернутое в чью-то еще футболку. Она увидела кончик синюшного носа, торчащий из савана. Нет, не савана. Саван для мертвых. Это пеленка. Она родила здесь ребенка. Здесь, в высокой траве. Ей даже не понадобились ясли. Кэл, как и обычно, заговорил так, будто бы читал ее мысли. «Но разве ты не мать Мария? Интересно, когда покажутся волхвы? И какие дары они нам принесут?» Рядом с Кэлом появился веснущатый, обгоревший на солнце мальчишка. Тоже голый по пояс. Вероятно, в его футболку завернули младенца. Он наклонился, уперев руки в колени, посмотрел на ее спеленатого ребенка. «Ну разве она не чудо?» – спросил Кэл, показывая младенца мальчишке. «Первый класс», – ответил он. Бекки закрыла глаза. Она ехала в сумерках, опустив стекло. Ветер сдувал волосы с лица. Высокая трава росла по обе стороны дороги, простираясь, насколько хватало глаз, что вперед, что назад, и ехать сквозь траву ей предстояло до конца жизни. «Девочка однажды спряталась в траве», — запела она, — «бросалась на любого, кто мимо проходил». Трава шуршала и тянулась к небу. Она открыла глаза на несколько мгновений, тем же утром, но позже. Ее брат держал в руке ножку куклы, грязную в земле, смотрел на ножку с веселым дурацким восторгом и откусывал от нее. Ножка напоминала человеческую. Она была пухленькой, но очень маленькой и странного светло-синего цвета, как у почти замороженного молока. «Кэл, нельзя есть пластмассу», — хотела сказать она, но поняла, что это ей не под силу. Маленький мальчик сидел рядом с ним и что-то слизывал с ладоней, по виду клубничное варенье. В воздухе стоял какой-то резкий запах, запах только что вскрытой банки рыбных консервов. Бекки почувствовала, как заурчал желудок. Но от слабости она не могла сесть, от слабости ничего не могла сказать, а когда опустила голову на землю и закрыла глаза, вновь провалилась в сон. На этот раз сон без сновидений. Где-то залаяла собака, гав-гав. Застучал молоток, один удар переходил в другой, призывая Бекки прийти в сознание. Губы пересохли и потрескались, снова хотелось пить, пить и есть. По ощущениям, ее несколько десятков раз пнули в живот. «Кэл», – прошептала она, – «Кэл, тебе надо поесть», – ответил Кэл и поднес к ее рту полоску чего-то холодного и соленого, окровавленными пальцами. Будь у нее в тот момент побольше здравомыслия, ее бы вырвало. Но вкус этой солено-сладкой полоски ей понравился, чем-то напоминал сардину. Даже в запахе было что-то от сардины. Она сосала ее, как раньше сосала влажный клочок футболки Кэла, скрученный рулоном. Кэл икнул, и она засосала полоску в рот. Засосала, как спагетти, и проглотила. Послевкусие осталось неприятное, горьковато-кислое. Но Бекки не находила в этом ничего плохого. Такой же привкус оставался во рту после того, как выпьешь маргариту и слизнешь соль с кромки стакана. Икота Кэлла прозвучала, как смешок. «Дай ей еще кусочек». Маленький мальчик наклонился через плечо Кэлла. Кэл дал. «Ням-ням, проглоти эту маленькую крошку». Бекки проглотила и опять закрыла глаза. В следующий раз она очнулась на плече Кэлла. Ее куда-то несли. При каждом шаге голова болталась, а живот сдавливало. «Мы ели?» – прошептала она. «Да». «А что мы ели?» «Что-то первоклассное». «Кэл, что мы ели?» Он не ответил. Просто раздвинул траву, забрызганную темно-бордовыми каплями, и вышел на поляну. В центре высился огромный черный камень. Рядом с ним стоял маленький мальчик. «А вот и ты», — подумала Бекки. «А я бегала за тобой по всей округе». Только это был не камень. Нельзя бегать по округе за камнем. Она бегала за девочкой. «Девочка. Моя девочка, оставленная под мою ответ...» «Что мы ели?» Она начала молотить его кулаками, но слабыми, такими слабыми. «Боже, Господи Иисусе!» Он опустил ее на землю, посмотрел сначала с изумлением, потом весело. «А что мы, по-твоему, ели?» Он посмотрел на мальчика, который улыбался и качал головой, как бывает, если человеку удается действительно хорошая шутка. «Бег. Сладенькое. Мы съели немного травы. Травы, семян и всего такого. Коровы постоянно это едят». «Жил однажды фермер Коршок», – пропел мальчишка и закрыл рот руками, чтобы подавить смех. Она видела, что пальцы у него красные. «Я тебе не верю», – едва слышно прошептала Бекки. Она смотрела на камень, изрисованный маленькими пляшущими фигурками. «И да». В этом утреннем свете они все вроде бы танцевали, двигались по поднимающейся спирали, как полосы на парикмахерском столбе. «Перестань, Бек, с ребенком все хорошо, он в безопасности. Прикоснись к камню, и ты увидишь, ты поймешь. Прикоснись к камню, и ты будешь...» Он посмотрел на мальчишку. «Спасена!» — воскликнул Тобин, и они вместе рассмеялись. «Айк и Майк», — подумала Бекки. Она подошла к камню, протянула руку, отдернула. По вкусу она съела не траву. По вкусу она съела что-то вроде сардины, что-то похожее на сладко-солено-горький глоток маргариты, похоже на меня, словно я слизнула пот с моей подмышки. Или... Она начала кричать, попыталась развернуться, но Кэл уже держал ее за одну руку, а Тобин за другую. Она могла бы вырваться из рук мальчишки, это точно, но она так ослабла. И камень, он тоже ее притягивал. «Прикоснись к нему», — прошептал Кэл. «Грусть сразу уйдет. Ты увидишь, что малышка в порядке, маленькая Джастина, лучше, чем в порядке. Она сила природы.